по Александровскому саду. Александровский сад расположился в Адмиралтейской части города. С любой точки Невского проспекта виден 72-метровый шпиль Адмиралтейства, поэтому вам нужно ориентироваться на него. Александровский сад раскинулся между Адмиралтейским бульваром и площадью Декабристов, печально знаменитой Сенатской площадью. Раньше на этом месте была Адмиралтейская площадь или Адмиралтейский луг, на котором проходили учения солдат и народные гуляния. Затем, в 1819 году, здесь проложили бульвар, который стал любимым местом прогулок горожан. В 1872 году было принято решение устроить здесь сад. Сюда были привезены разнообразные деревья и кустарники, которые могут переносить северный климат. В саду разбито множество газонов и клумб. Дорожки разбегаются во все стороны, образуя тенистые площадки для отдыха. У фонтана стоят памятники-бюсты Гоголю, Лермонтову и Глинке. В конце сада установлен памятник Жуковскому. Рядом с клумбой находится памятник знаменитому путешественнику Пржевальскому. Но главной достопримечательностью здесь, безусловно, является Адмиралтейство, всеми узнаваемый символ Петербурга. К нему стягиваются все главные петербургские улицы – Невский проспект, Гороховая улица и Вознесенский проспект. Здание главного Адмиралтейства – шедевр русского зодчества, одно из высших достижений архитектуры русского классицизма. К сожалению, деревья Александровского сада закрывают большую часть главного фасада великолепного здания. У русского поэта Серебряного века Мандельштама есть такие строки. «В столице северной томится пыльный тополь, запутался в листве прозрачный циферблат, и в темной зелени фрегат или акрополь сияет издали, воде и небу брат». В XVIII-XIX веках Адмиралтейством называли места, где были сосредоточены корабельные верфи, доки, мастерские для строительства и ремонта кораблей. В то время в Петербурге действовало несколько Адмиралтейств, но наиболее известно именно главное Адмиралтейство, которое было основано по проекту Петра I в 1704 году на левом берегу Невы на Адмиралтейском острове. Облик здания, как и его роль в ансамбле центра города, определился в итоге длительной строительной деятельности на протяжении всего XVIII и первой четверти XIX столетия. Первоначально оно представляло собой окруженное рвами одноэтажное мазанковое строение «Адмиралтейский дом» с пятью бастионами. В 1705 году вокруг главного Адмиралтейства была сооружена Адмиралтейская крепость, которая выполняла еще и оборонительную функцию. На прилегающей территории началось строительство домов для морских офицеров, морской слободы. Не случайно улицы, пролегающие поблизости, носят названия «Большая морская» и «Малая морская». Также велось строительство Адмиралтейской слободы, где селились служители и рабочие люди. За полтора века существования Адмиралтейства на его верфях было построено 256 кораблей. Первый из них был спущен на воду в 1712 году. Это был самый большой на то время военный корабль русского флота – 54-пушечная «Полтава». Затем был 92-пушечный «Гангут». В 30-х годах XVIII века здание главного Адмиралтейства было перестроено в камне по проекту русского архитектора Коробова. В 1783 году в связи с большим пожаром, уничтожившим часть Адмиралтейства, было решено перевести его в Кронштадт. Важнейшим мотивом для принятия этого решения была близость Адмиралтейства к Зимнему дворцу и кварталам, которые были застроены дворцами знати, домами дворянства и купечества. Но реализовать этот замысел не удалось. Поэтому перед строителями возникла задача изменить внешний облик этого сооружения, примитивного по характеру своей архитектуры, таким образом, чтобы оно вписывалось в окружающий его ландшафт. Сегодняшний торжественный облик здание приобрело в 1806-1823 годах. Гениальный русский архитектор Андриан Захаров взял за основу прежнее здание, создав монументальный шедевр в стиле ампир по традиционной трехосевой системе. Главный фасад, имеющий длину 407 метров, состоит как бы из отдельных корпусов, заключенных в единое целое. Во внешнем корпусе размещались учреждения военно-морского ведомства, а во внутренних действовали различные мастерские. Между ними проходил внутренний канал, засыпанный в середине XIX века. В центре главного фасада находится прорезанная входной аркой башня. Еще с 1720 года башня с деревянным шпилем, увенчанным золоченым корабликом-флюгером, являлась центром ансамбля. Плывет в тоске необъяснимой среди кирпичного насада ночной кораблик негасимый из Александровского сада, ночной фонарик нелюдимый, на розу желтую похожий, над головой своих любимых, у ног прохожих, писал поэт, лауреат Нобелевской премии Иосиф Бродский в 20 веке. Башня с корабликом на шпиле окружена вверху колоннадой ионического ордена. С обеих сторон въездной арки находятся изваяния нимф, поддерживающих земной шар. Над аркой расположен горельеф, заведение флота России и фигуры гениев славы. Выше, на углах первого яруса, установлены статуи греческих героев – Александра Македонского, Ахилла, Аякса и Пирра. На парапете второго яруса 28 аллегорических фигур, изображающих стихии, времена года, ветры. В создании скульптур принимали участие лучшие российские скульпторы. В годы Великой Отечественной войны здание сильно пострадало от артиллерийских обстрелов и бомбардировок. Более 70 бомб и снарядов нанесли тяжелые увечья зданию, которое начали восстанавливать уже в последние годы войны. К моменту окончания войны были восстановлены три скульптуры, уничтоженные бомбами. В здании Адмиралтейства за всю историю его существования всегда располагались учреждения, имеющие отношение к военно-морскому флоту. В конце XIX – начале XX века здесь были морское министерство, главный военно-морской штаб и другие учреждения. В течение многих лет и по сей день здесь находится военно-морской инженерный институт, поэтому, к большому сожалению, осмотреть его изнутри не предоставляется возможным. Прогуляйтесь по территории сада в направлении Адмиралтейского проспекта, который идет вдоль Адмиралтейства. Прогуляйтесь по территории сада в направлении Адмиралтейского проспекта, который идет вдоль Адмиралтейства. Напротив Александровского сада, на противоположной стороне Адмиралтейского проспекта, Адмиралтейский проспект 12, виден дом князя Лобанова-Ростовского, построенный по плану знаменитого архитектора Агюста Монферана. Дом, имеющий в плане форму прямоугольного треугольника, занимает участок между Адмиралтейским проспектом, Исаакиевской площадью и Вознесенским проспектом. Главный фасад дома обращен к Адмиралтейству. Его украшают колонны, поставленные на аркаду, сильно выдвинутую вперед, чтобы дать возможность экипажам подъезжать к главному входу. У пандуса этого здания стоят фигуры двух львов из белого мрамора. Именно на этих львах во время страшного наводнения 1824 года сидел Евгений, герой поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Медный всадник». Он очутился под столбами большого дома. На крыльце с подъятой лапой, как живые, стояли львы сторожевые, и прямо в темной вышине, над огражденную скалою, кумир с простертой рукою сидел на бронзовом коне. Повернитесь и идите вперед. Памятник Петру Первому находится в самом центре площади Декабристов, Сенатской площади. Вы увидите его без труда. Дойдите до этого места. Возникновение площади связано с важнейшими градостроительными мероприятиями: строительство гранитной набережной Невы и установка деревянного наплавного Исаакиевского моста, связывающего центр города с Васильевским островом. Уже в 60-х годах XVIII века будущая площадь стала одной из основных площадей. Ранее площадь называлась Сенатской, так как сюда в 1763 году с Васильевского острова был переведен Сенат, высший правительственный орган России. После открытия памятника Петру Первому площадь какое-то время называлась Петровской. В 1829-1834 годах здесь возвели специальное здание для размещения в нем Сената, и площади вновь вернулось прежнее название. В 40-х годах XIX века на месте Адмиралтейского канала был создан Конногвардейский бульвар. В 1872-1874 годах на площади перед зданием Адмиралтейства был разбит обширный сад. Таким образом завершилось формирование внешнего облика площади. Эти здания вы можете осмотреть позже. Итак, вы находитесь на площади. 14-26 декабря 1825 года на Сенатской площади произошло восстание декабристов против режима правления Николая I. Около 11 часов дня офицеры Александр Бестужев и Дмитрий Щепкин-Ростовский вывели к памятнику Петру I московский полк. Затем к ним присоединились гвардейский морской экипаж и лейб-гвардии гренадерский полк, всего около 3000 человек. Остальная часть гарнизона присягнула Николаю I. Верные ему войска оцепили Сенатскую площадь, имея четырехкратное превосходство. На стороне Николая было численное превосходство, на стороне декабристов – моральное. Это был смелый и дерзкий шаг. Отсюда их видела вся столица, вся Россия и вся Европа. Они требовали от Николая вольностей и прав. В сущности, этот шаг не был восстанием или революцией. Это был акт гражданского неповиновения. Декабристы почти безупречно выстояли в этом моральном поединке, но бессмысленный выстрел Каховского и смерть Милорадовича, военного губернатора Петербурга, которого чрезвычайно любили в армии, вызвал такую реакцию Николая. Свои начали стрелять по своим. Послышалась команда: «Пальба орудиями по порядку, правый фланг начинай, первая пли!» Выстрела не последовало. «Свои, ваше благородие», — сказал фейерверкер подбежавшему штабс-капитану. Офицер выхватил у него фитиль и сам сделал первый выстрел. После восстания последовали допросы. Николай лично принимал в них участие. На допросы декабристов доставляли в кандалах. Следователи нередко угрожали пытками. Кондратий Рылеев перед смертью писал жене: «Бог и государь решили участь мою. Я должен умереть и умереть смертью позорную. Да будет его святая воля. Мой милый друг, предайся и ты воле всемогущего, и он утешит тебя. За душу мою молись Богу. Он услышит твои молитвы. Не ропщи ни на него, ни на государя. Это будет и безрассудно, и грешно. Нам ли постигнуть неисповедимые суды непостижимого. Прощай, велят одеваться, да будет его святая воля. Пятеро, Рылеев, Пестель, Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин и Каховский, были приговорены к четвертованию. Но Николай смягчил приговор, и они были повешены в Петропавловской крепости. Во время казни произошел ужасный инцидент. Веревки, на которых должны были повесить приговоренных, оказались гнилыми и стали рваться под тяжестью тел. В таких случаях возможна отмена приговора, ибо какая-то сила противится совершению убийства. Но Николай отдает приказ заменить веревки и повторить процедуру казни. Остальных декабристов отправили на поселение или на каторгу в Сибирь, заключили в крепость или послали умирать на Кавказ рядовыми солдатами. Немногим удалось пережить долгое николаевское царствование. Пушкин писал в дневнике: «И я бы мог». Николай во многом проиграл, ибо суровым приговором навсегда оттолкнул от себя ту часть образованного общества, с которой были связаны декабристы идейными, дружескими и родственными узами. Накануне столетнего юбилея восстания декабристов площадь была названа площадью декабристов. Главным украшением площади, несомненно, служит памятник императору Петру I – «Медный всадник». Памятник сооружен в царствование императрицы Екатерины II. Она поставила перед собой цель соорудить памятник Петру, достойный великого преобразователя, и объявила на него конкурс не только в России, но и во Франции. Французский скульптор Этьен Морис Фальконе приехал в Россию по приглашению Екатерины. О нем она узнала от известного французского мыслителя, общественного деятеля Дени Дидро. В переписке с Дидро Фальконе сформулировал замысел монумента. «Петр Великий – сам себе сюжет и атрибут. Я представляю его не великим полководцем и завоевателем, хотя он, конечно, и являлся таковым. Надо показать человечеству более прекрасное зрелище – Творца, законодателя, благодетеля своей страны. Мой царь не держит в руках жезла. Он простирает благодетельную руку над страной, по которой проносится. Он поднимается на скалу, которая служит ему основанием, эмблему трудностей, им преодолеваемых. Природа и люди противопоставляли ему самые большие трудности. Сила и настойчивость его гения их преодолели. Он быстро осуществил то добро, которого не хотели». Историк Карамзин писал: «Мысль поставить статую Петра Великого на диком камне есть для меня прекрасная, несравненная мысль, ибо сей камень служит разительным образом того состояния России, в котором она была до времени своего преобразования». В 1765 году Фальконе получил заказ с условием закончить работу в 8 лет. 3 года он работал над моделью памятника, модель головы императора была изготовлена художницей Марией Колло. Она приехала в Россию вместе с Фальконе в качестве его ученицы и помощницы. Затем приступили к поискам гранитного монумента. Недалеко от деревни Лахта, на берегу залива, находилась скала, на которую, по преданию, любил всходить сам император для обзора окрестностей. Местные жители прозвали эту скалу «Гром-камень». С огромными усилиями 400 человек в течение 9 месяцев перевозили камень на медных санях в столицу. В октябре 1770 года скала была поставлена на надлежащее место, но до окончательного создания памятника было еще 12 лет. Литейщики боялись браться за такую сложную работу. Иностранные мастера просили слишком большую сумму. В итоге за отливку статуи императора взялся русский артиллерийский литейщик Хайлов. отливкой руководил литейщик Федор Гордеев. Работа была неимоверно сложной. Произошел случай, когда расплавленную массу влили в глиняную форму, то в одном месте образовалось отверстие, через которое расплавленный металл стал выливаться. Но Хайлов, рискуя жизнью, в последний момент заделал отверстие. Работа была успешно завершена. Змея, извивающаяся под копытами коня, появилась на заключительном этапе и сразу приобрела важное символическое значение. Она стала символом злобы и коварства на пути петровских реформ и начинаний. В 1782 году памятник был торжественно открыт самой императрицей. Во втором часу пополудни толпы народа стекались к тому месту, где зреть желали лицо обновителя своего и просветителя. Полки гвардии Преображенский и Семеновский, бывшие некогда сотоварищи опасностей Петровых и его побед, заняли места на ближайших улицах. Тысячи зрителей на сделанных для того возвышениях и толпа народа, рассеянного по всем близлежащим местам и кровлям, ожидали с нетерпением зреть образ того, которого предки их в живых ненавидели, а по смерти оплакивали. «Слава великого мужа утверждается по смерти», — писал русский писатель Радищев. К этому событию была выпущена медаль, где с одной стороны находилось изображение императрицы, а с другой — памятника. На скале постамента надпись «Петру I, Екатерина II». Она чувствовала себя единственной достойной преемницей великого Петра, коей и являлась. Памятник с момента своего появления внушал уважение и трепет, будоражил умы. В пушкинской поэме «Страшен и грозен император на коне, поправший стихию, построивший город на дне морском». «Ужасен он в окрестной мгле». Какая дума на челе, какая сила в нем сокрыта. О всем коне какой огонь, куда ты скачешь, гордый конь, и где опустишь ты копыта? О мощный властелин судьбы, не так ли ты над самой бездной, на высоте уздой железной, Россию поднял на дыбы? В начале XX века поэт Владимир Маяковский пишет следующие строки. Гонит гиканье последнюю из петербургских сказок. И вновь император стоит без скипетра. Змей, унынье у лошади на морде, и никто не поймет тоски Петра, узника, закованного в собственном городе. Если вы стоите лицом к Неве, то слева от вас, напротив памятника Петру, по адресу площадь Декабристов 1-3, находятся здания Сената и Синода. Обратите на них внимание. В начале XVIII века участок, ныне занятый зданием Сената, принадлежал Александру Меньшикову, другу и сподвижнику Петра. Но после его опалы дом сменил нескольких хозяев, пока не перешел в казну. В 1780-1790-х годах дом был перестроен, и его фасады получили новую архитектурную обработку, типичную для русского классицизма. Имя автора проекта остается неизвестным. В 1824 году это здание было вновь реконструировано. Строительство здания Синода на месте купленного в казну дома купчихи Кусовниковой началось на год позже. Для перестройки зданий был необходим новый проект, на который объявили конкурс. В конкурсе приняли участие лучшие архитекторы Петербурга, но победу одержал проект знаменитого Карла Росси. Поставленная перед строителями задача – придать зданию Сената характер, соответствующий огромности площади, была решена с великим мастерством. Сенат и Синод – высшее духовное учреждение, ведавшее делами церкви, размещались в двух громадных зданиях, соединенных между собой аркой, которая поддерживала карниз, украшенный фигурами и барельефами. Она является своеобразным въездом на Галерную улицу. В оформлении арки архитектор Росси использовал один из созданных им ранее проектов арки главного штаба, который ему не удалось осуществить. Этот вариант переработан с учетом значительно меньшей ширины проезда, но триумфальный, торжественный характер всей композиции в целом сохранен. На самом верху арки находится скульптурная группа, изображающая правосудие. Входы в здания Сената и Синода, торжественные по архитектурной обработке и расположенные симметрично относительно оси фасада, отмечены гранитными лестницами, пандусами с неглубокими восьмиколонными лоджиями, которые значительно обогащают всю композицию и создают интересную игру света на фасаде. Закругленный угол здания Сената обработан колоннадой из 8 свободно стоящих колонн, поставленных на стену первого этажа, играющего роль цоколя. Изогнутая по дуге монументальная колоннада, увенчанная ступенчатым аттиком, играет важную роль при обозрении здания с Невы и набережных. Из интерьеров здания интересны лестницы, сохранившиеся лепные карнизы и роспись. Большой зал, перекрытый сводом с росписью. Интерес представляет помещение бывшей церкви. Крестообразное в плане, оно украшено 6 величавыми колоннами. Центральное помещение перекрыто куполом на парусах. Роспись и лепные карнизы сохранились и в некоторых других помещениях. Постройка зданий Сената и Синода завершила оформление центра города. В наше время здесь располагается Российский государственный исторический архив, один из крупнейших в стране. Сейчас пойдите вдоль зданий Сената и Синода в противоположную сторону от Невы, двигаясь по направлению к Исаакиевской площади. Сразу за зданием Синода расположен бульвар, в начале которого установлены колонны со статуями Победы. Обратите на них внимание. Сооружение здесь этих колонн связано с именем гениального архитектора Карла Ивановича Росси, который во многом повлиял на формирование облика города. Еще при составлении проекта здания Синода Росси предложил установить монументальную колонну по оси Адмиралтейского канала. Однако этот проект не был осуществлен. В 1842 году Адмиралтейский канал на протяжении от здания Адмиралтейства до Новой Голландии заключили в трубу. 1 февраля 1845 года был утвержден исполненный Росси проект бульвара на месте канала. Этим проектом было предусмотрено установление в начале бульвара 2 колонн, которые венчают статуи Победы. При сооружении колонн использовался естественный камень. Стволы колонн и их пьедесталы вытесаны из монолитов серого гранита и отполированы. Конногвардейский бульвар отделяет здание Синода от здания Конногвардейского манежа. Пройдите немного вперед. Манеж находится по адресу Исаакиевская площадь, 1. Его вы видите прямо перед собой. В начале XIX века на берегу канала были построены казармы конногвардейского полка. В комплекс казарменных построек входил манеж, возведенный по проекту известнейшего архитектора Кваренги в 1804-1807 годах. Здание манежа представляет собой вытянутый прямоугольник. Почти весь его объем в прошлом занимал один большой зал, предназначенный для упражнений в верховой езде. Здесь гвардейцы конного полка в холодное время занимались выездкой. Отделка зала была предельно проста. Весьма скромно решены и внешние боковые фасады. Только один, выходящий на площадь, получил более сложную и богатую отделку. Его украшает строгий портик с двойной колоннадой в центре, увенчанный фронтоном. Стены разделены на два яруса. Нижняя их часть рустована. Неизвестный мастер изобразил на них сцены конных состязаний, которые происходили на римском ипподроме. При сооружении манежа на постаментах перед портиком были поставлены скульптурные группы диаскуров, юношей-укротителей диких коней. Эти скульптуры были выполнены в Италии. В 1930 году здание манежа было перестроено под гараж, барельефы были сняты. Но в 1967 году было принято решение о передаче этого здания Союзу художников для устройства в нем выставочного зала. Сегодня здесь проходят многочисленные выставки. На этом наша экскурсия подходит к концу. Вы можете самостоятельно продолжить прогулку. Приятного пути!